Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, второй – женщинам-миссионеркам, третий – христианской семье. Программа передается два раза в неделю. Для первого года – золотой стих, взятый с 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее». Сегодня мы будем говорить об Эсфире. Ей посвящена целая книга в Библии. В 482 году до нашей эры, когда евреи были в Вавилонском плену, в престольном городе Сузах, между молодой еврейкой Эсфирью и ее опекуном Мордехеем, произошел следующий разговор. «Тебе предоставляется редкая возможность, Эсфирь. Царь отстранил царицу Астинь от трона и теперь ищет себе жену. Ты могла бы стать новой царицей Артаксеркса». Эсфирь отвечала: «Хорошо, я послушаюсь тебя, как всегда, но я должна все же сказать, что считаю царицу Астинь правой. Она поступила действительно по-царски, не согласившись быть представленной пьяным гостям, как часть богатства царя, как прелестная его вещица. Как мог он даже ожидать этого от нее?» Эсфирь попала в число многих кандидаток в жены царю и была приведена во дворец одним из царских евнухов. Целый год девушек приготовляли для встречи с царем. Для них не жалели самых дорогих помад и кремов, духов и притираний. Мордехай ежедневно наведывался, следя за продвижением дела. В день, когда Эсфире нужно было предстать пред царем, она выглядела особенно прекрасной от волнения. Роскошь царских хоромов подчеркивала ее красоту еще больше. Всюду был черный и белый мрамор, алавастровые вазы и статуи, льняные белые и пурпурные гардины, стянутые золотыми и серебряными кольцами, диваны, усыпанные парчевыми подушками, и даже полы были выстелены перламутром. Все блестело и сияло, и радовало взор молодой еврейки, рано потерявшей родителей. Щедрый, аморальный и любящий удовольствие царь Артаксеркс, привыкший и приглядевшийся к красоте своего дворца, был поражен красотой Эсфири. На ней было длинное платье из лилового бархата с золотой ниткой, складки которого красиво падали вниз с бедер. Золотой пояс подчеркивал узкую талию, и черные волосы были уложены в прекрасную прическу, украшенную драгоценными камнями. Смуглая кожа была чистой и гладкой, и большие выразительные глаза глядели со свойственной молодости кротостью. Царь не мог оторвать своего взора от этих глаз. Из всех приведенных к нему девушек он выбрал Эсфирь, не зная, что она поклонялась живому Богу Израиля. Эсфирь стала новой царицей Артаксеркса. Ее полюбили все, и вскоре она была посвящена во все, что происходило при дворе. Ни один разговор не ускользал от нее. До нее дошел слух, что ее народу грозила опасность, и что главным виновником и зачинщиком в этом деле был любимец ее мужа, великий князь, полководец Аман. Аман был человеком умным, но жестоким и властолюбивым, готовым на все ради продвижения своей карьеры. Он приказал, чтобы все кланялись ему, но Мордехай, опекун Эсфири, отказался это делать, веря, что кланяться полагается только Богу. Аман разозлился и, пользуясь своим влиянием при дворе, так подошел к царю, что тот издал декрет, по которому все евреи страны должны были быть убиты. Царь был так занят своими личными удовольствиями, что даже не посчитал нужным разобраться в сути этого дела и в побуждениях Амана. Встревоженная слухами Эсфирь ожидала новостей от Мордехая. Он не замедлил прийти с просьбой защитить их народ от грозящей беды. Эсфирь опечалилась, но была вынуждена дать такой ответ. «Ты знаешь, что бывает с теми, кто входит к царю ни с того ни с сего. Входить может только тот, кому он прострет свой скипетр». Он не посылал за мной вот уже 30 дней. И если я войду без приглашения, он может велеть казнить меня». Мардохей отвечал: «Я знаю все это, и знаю, чего прошу у тебя. Я люблю тебя, как свое родное дитя, и не желаю тебе смерти. Но если ты не поможешь нам, погибнут сотни людей. Ведь ты знаешь, что все евреи Персии будут убиты. Может быть, Бог для того и поставил тебя в такое высокое положение, чтобы ты могла помочь нашему народу». Царица посмотрела на Мардохея долгим взглядом и сказала: «Пойди собери всех тебе известных евреев, и пусть они постятся и молятся в течение 3 дней. И я со своими служанками тоже буду поститься и молиться, и тогда пойду к царю». И, подняв высоко свою прекрасную голову, добавила: «И если погибну, то погибну». Имя Господа ни разу не упоминается во всей книге Исфирь, но его присутствие чувствуется во всем, что происходит с языческим царем и его еврейкой-царицей. По нашим понятиям, это люди были довольно примитивные, и их поведение кажется нам иногда достойным осуждения. Даже совет Мардохея скрыть еврейское происхождение Исфири для того, чтобы она могла стать царицей, кажется нам неправильным. Но Бог использует характеры людей, находящихся в главном потоке событий, для продвижения в жизнь своего вечного плана. Попавших в плен евреев нужно было как-то защитить от истребления. Они были слишком далеко от Иерусалима. Именно с этой целью и была послана Исфирь во дворец как раз на то время. Ведь от остатка этого когда-то великого народа должен был произойти Сын Божий. Бог охранял этот остаток, пользуясь всем, что было тогда в его распоряжении. Он знал, что, несмотря на то, что ни Исфирь, ни Мардохей не понимали его высоких путей, в глубине своих сердец они были его искренними поклонниками. Поэтому он избрал еврейку Исфирь для того, чтобы она повлияла на языческого царя, неверующего в живого Бога. Зная Исфирь, Бог действовал через нее, прибавляя к ее природной смелости свою божественную. Он действует так и в наше время, в других условиях, при других обстоятельствах, умножая наши природные способности и силы, присоединяя к ним свою мудрость и свою силу. помолимся. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты, зная немощи наши, зная наши слабости, не чуждаешься нами, но используешь нас для проведения в жизнь Твоего плана на земле, за то, что Ты пользуешься слабостями нашими, прибавляя к ним свою силу и свою мудрость, и помогаешь нам исполнять то, что угодно Тебе. Слава Тебе за это.